Снова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Атаки анархистов в Москве и Подмосковье и настроение российской молодежной улицы, а также открытие молодежного форума «Селигер». Польша с 1 июля 6 месяцев будет председательствовать в Евросоюзе. И новые подробности в уголовном деле против бывшего главы МВФ Доминика Строскана. Эти и другие темы, а также обзор французских газет, новости экономики и сетевые разговоры в этом часе нашей программы. Анархисты, называющие себя «Фронт освобождения земли», взяли ответственность за поджоги в Москве, пункта полиции, автосалона, торгующего дорогими иномарками, коттеджа в Дмитровском районе Подмосковья и бульдозера в Химкинском лесу. В заявлении, опубликованном на сайте в интернете, сказано, что разгром полицейского поста в столице был устроен в знак солидарности с антифашистами Нижнего Новгорода, против которых, по мнению организаторов акции, фабрикуются дела. Поводом для поджога специальной техники в Химкинском лесу эта группа называет желание поддержать экологов, выступающих против вырубки деревьев. Опрошенные «Радио Свобода» эксперты не знают наверняка, кто и что стоит за так называемыми анархистами и насколько серьезными могут быть их намерения. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Акции, завершенные в Москве и Подмосковье, в хронологическом порядке выложены на сайте под названием «Черный блок». По утверждениям анархистов, 19 июня они подожгли бульдозер в Химкинском лесу. 21 июня подорвали зажигательную бомбу в московском автосалоне «Lexus Toyota». В ночь на 22 июня они зажгли коттедж в поселке Эдельвейс-Ильинское, который строят в Подмосковье вопреки протестам жителей села Ильинское. А в ночь на 23 июня совершили нападение на опорный пункт милиции на Кантемировской улице, где разбили окна арматурой и бросили в помещение 6 литровых бутылок с коктейлем Молотова. На первой странице сайта есть электронный адрес анонимных нарушителей закона. Радио «Свобода» обратилась к анархистам с вопросом письмом. Какую цель преследует так называемый «фронт освобождения земли», осуществляя свои акции? Ответ пришел следующий. Мы не можем давать комментарии по телефону из соображений безопасности. Можем общаться с вами только по электронной почте. На этом переписка завершилась. Приведем фрагмент из текста, вывешенного на сайте «Черный блок», где анархисты пытаются объясниться с читателями портала.
Мы анархисты. Нашими действиями руководит вовсе не тяга к безрассудному разрушению, как пытаются это представить наши враги. Напротив, мы хотим, чтобы человеческая личность и общество изменились, дав рождение новому миру, где каждый человек станет подлинным творцом своей судьбы, а не послушной марионеткой, заключенной в рамки, установленные власть имущими. Мы знаем, что в глубине души каждый, кого еще не проел насквозь яд капитализма и иерархий, так же, как и мы, мечтает об освобождении. Что же не позволяет нам быть свободными? Это замкнутый круг. Общество, рабство и раб, что таится в каждом из нас. Его вживляют нам в душу с детства, как только мы оказываемся в обществе, где власть и подчинение, надменность и унижение являются нормой. И вот мы, незаметно для самих себя, воспроизводим социальные отношения, основанные на господстве одних и покорности других.
В блоге также отмечается, что поджог в Москве пункта полиции был проведен в знак солидарности с антифашистами Нижнего Новгорода, против которых местный центр по противодействию экстремизму фабрикует дела. Напомним, на прошлой неделе сотрудники силовых структур Нижнего Новгорода задержали лидера группировки антифашистов «Антифа Раш» Артема Быстрова. В ответ на это его сторонники провели в центре города санкционированный пикет. Участники акции считают, что он не совершал нападений на членов неформальных молодежных объединений, в которых его обвиняют. Вот как комментируют действия анархистов или людей, выдающих себя за анархистов, руководитель центра «Сова» Александр Верховский.
Я смотрел на сайт этого самого «Черного блока». Я так думаю, что взрыв на посту ДПС, на МКАДе, который был месяц назад, он должен был очень вдохновить такие вот радикальные левые группы на повторение этих джигательских подвигов. Я не думаю, что есть какая-то версия, что это там провокация. Да, существуют такие группы, которые вот, считают нужным устраивать эти символические поджоги, ну для них это символические акции, как знак своей борьбы с капитализмом и так далее. Всегда были такие группы, и в том числе в России с начала 90-х регулярно появлялись какие-то радикальные левые группы, которые прибегали вот к каким-то таким подрывным, в буквальном смысле слова, действиям. Что-нибудь подрывали или поджигали в знак протеста. Это вполне типично для ультралевых групп, просто у нас это не очень широко распространено по всем странам. Я не вижу причин, почему бы не считать это реальностью. Тем более, что все хором говорят, участники любых оппозиционных движений, что имеет место радикализация молодежи. Это относится к ультралевой тоже.
Политолог Станислав Белковский сомневается, что за акциями, связанными с поджогами домов, автомобилей и пункта полиции, стоят анархисты.
Всегда, когда какие-то люди очень быстро и четко признают свою ответственность за акции, близкие к террористическим, возникает сомнение, а нет ли здесь провокации и подставы. Я до сих пор считаю, что прошлогоднее нападение на Химкинскую администрацию было организовано с целью дискредитации движения защитников Химкинского леса и принудительного позиционирования их как опасных экстремистов. Именно поэтому организаторов этого нападения так быстро оправдали. Если бы они действительно противостояли власти, им бы впаяли 40 по 5-7 лет, как это нередко происходило с нацболами и представителями других оппозиционных движений. Поэтому здесь у меня есть определенные подозрения, что что-то тут нечисто, и, возможно, специально опять перед думскими выборами нагнетается страшный жупел экстремизма, чтобы по пути российских избирателей голосовать за стабильность лица «Единой России».
Антифашиста Максима Солопова обвиняли в том, что в июле прошлого года он участвовал в погроме администрации городского округа Химки. Он получил 2 года условно за хулиганство, как многие считают, незаслуженно. Солопов не разделяет такие методы борьбы, которые практикуют люди, причисляющие себя к анархистам.
Не, ну это новое для нашей страны вообще явление. Я думаю, что дети, естественно, что внутри какой-то среды, да, то есть они, такие люди, они как бы не афишируют свои действия никак даже среди, я думаю, знакомых. Не могу по этому поводу ничего сказать. То есть я уверен, что это не люди какие-то, да, которые давно участвуют в каких-то, судя, вообще по всем признакам. И для меня это, то есть, акции даже, в первую очередь, глупые акции, да, и скорее я понимаю, что это только во вред как бы пойдет, и, даже несмотря на то, что я сам там, да, не анархист, но этим анархистам в целом тоже пойдет все это во вред, естественно.
Социолог из Левада-центра Денис Волков считает, что социальное напряжение и уровень агрессии растет в стране, но ультрарадикалы пока не находят широкой поддержки в российском обществе.
Не решаются какие-то базовые проблемы, не просто не решаются, а непонятно, как их можно разрешать. И растет также число тех, кто хотели бы что-то сделать, как-то изменить ситуацию, но в существующих условиях просто не находят и не видят себе применения, что, конечно, приводит только к разочарованию и возможной тоже радикализации таких групп. И второе, это можно, наверное, проследить на примере конкретных событий, опять же, тех же приморских партизан. Мы видели, что, конечно, большая часть населения не одобряет такие инициативы, она понимает, что все-таки это насилие недопустимо, и высказывались против таких действий.
Правоохранительные органы пока не комментируют акции так называемых анархистов из фронта освобождения земли. Мумин Шакиров, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сургута объявили 4 июля днем траура по погибшим в результате взрыва на гидроэлектростанции. Сегодня число жертв возросло до 5, скончался еще один пострадавший. В больницах остаются 8 раненых. Районный суд города Вельска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева 26 июля, сообщила пресс-служба Архангельского областного суда. В России от рук радикальных националистов за 6 месяцев этого года погибли 14 человек, 58 пострадали. Такие данные привел сегодня правозащитный центр «Сова». В Краснодарском крае вынесен приговор двум педагогам, чьи ученики из-за недосмотра утонули во время купания на Ейской косе. Ирина Рябова осуждена на 4 года колонии поселения, Алексей Багрянцев на 2,5 года. Басманный суд Москвы продлил до ноября срок ареста бывшего начальника управления Московской областной прокуратуры Дмитрия Урумова, обвиняемого в получении взятки от организаторов подпольных казино в Подмосковье. В провинции Немрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с началом первого председательства этой страны в Европейском Союзе. Как всегда отмечу, что с последними новостями Радио Свобода и многим другим вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу. Еще одна новость. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, обвиненный в США в сексуальных преступлениях, сегодня должен вновь предстать перед судом в Нью-Йорке. Предполагается, что суд может облегчить условия залога, под который финансист был отпущен из тюрьмы. В последние часы появляются сообщения, что у следствия есть серьезные сомнения в показаниях горничной нью-йоркской гостиницы, которая обвинила Стросс-Кана в попытке изнасилования. С подробностями мой коллега Валентин Барышников.
Западное агентство, ссылаясь на данные неназванных источников в правоохранительных органах, сообщает, что прокуроры готовы значительно снизить сумму залога, под которой Стросс-Кан был выпущен из тюрьмы, и облегчить условия домашнего ареста, поскольку у них есть подозрение, что горничная, обвинившая его в сексуальных домогательствах, лгала как о своих действиях в день предполагаемого нападения, так и о своем прошлом. Напомним, 14 мая Стросс-Кан был арестован по обвинению в сексуальных преступлениях. Утверждалось, что он принудил к сексу в своем гостиничном номере 32-летнюю горничную, иммигрантку из Гвинеи, а затем попытался покинуть США. Несколько дней назад в эфире телекомпании NBC адвокат горничной Джеффри Шапира так описывал происшедшее.
Когда она поняла, кто этот человек?
На следующий день.
Как она узнала?
Друг позвонил ей, чтобы сказать, знаешь, что за человек сделал это с тобой?
И какова была ее реакция?
Испуг, неверие, растерянность.
Однако сейчас, по сведениям СМИ, показания горничной подвергнуты сомнению, поскольку ее уличили в предоставлении недостоверных сведений о себе. Прокуроры полагают, что она дала ложные сведения в своем прошении о предоставлении ей убежища в США, в котором, в частности, утверждала, что подверглась изнасилованию в ее родной Гвинее. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщает со ссылкой на источники в правоохранительных органах, что горничная в течение дня после предполагаемого преступления имела телефонный разговор с человеком, находящимся в заключении, с которым она обсуждала возможные выгоды от выдвижения обвинений против Стросс-Кана. Разговор записан. Утверждается также, что этот заключенный был арестован по обвинению в обладании 180 килограммами марихуаны и что он был среди группы людей, вносившей на банковский счет женщины денежные средства, общая сумма которых за последние два года достигала 100 тысяч долларов. Сообщается также, что адвокаты Стросс-Кана наняли сыскную компанию, которая, судя по всему, занималась изучением прошлого горничной. Источник Associated Press говорит, что есть сомнения в правдивости показаний горничной о ее действиях после предполагаемого преступления, однако это не обязательно означает, что будут пересмотрены выводы относительно самого происшествия и смягчены обвинения. Источник отмечает, что сначала показания выглядели надежными. Существует доказательство сексуального контакта между Стросс-Каном и горничной, следы его спермы на ее униформе. Впрочем, сторона защиты признает факт сексуального контакта, однако утверждает, что он не сопровождался насилием. Кроме того, горничная быстро сообщила о произошедшем, и ее рассказ звучал убедительно. Адвокаты Стросс-Кана заявили, что на предстоящих сегодня слушаниях будет обсуждаться возможность пересмотра условий его освобождения под залог. Стросс-Кан живет под надзором в Нью-Йорке. На Манхэттене к нему представлен вооруженный охранник. Сумма залога и поручительств – 6 миллионов долларов. 62-летний Стросс-Кан отвергает предъявленные ему обвинения, однако после задержания он ушел в отставку с поста главы МВФ. Скандал также нанес тяжелый удар по его перспективам в качестве одного из ведущих кандидатов в президенты Франции на выборах в будущем году. Валентин Барышников, Радио Свобода.
Рассказ моего коллеги Валентина Барышникова продолжит обзор свежих французских газет и публикаций на интернет-сайтах, которые подготовила наш корреспондент Елизавета Алисова.
Сегодняшние французские газеты не успели отреагировать на материал в американском издании «Нью-Йорк Таймс» о деле Доминика Стросс-Кана в своих печатных версиях. Зато на их интернет-сайтах статьи о новом повороте в деле бывшего главы Международного валютного фонда потеснили все остальные мировые и французские новости. Дело Доминика Стросс-Кана может развалиться, так как следствие имеет причины сомневаться в достоверности показаний горничной отеля «Софитель», которая обвинила Стросс-Кана в изнасиловании. По данным американского издания, горничная имеет связи в криминальном мире. В телефонном разговоре со своим знакомым, который отбывает тюремное наказание, она обсуждала, какую выгоду она сможет получить, обвинив Стросс-Кана. Французские средства массовой информации сразу же подняли вопрос о возможности возвращения Доминика Стросс-Кана в политическую жизнь страны, в случае, если дело против него будет закрыто. Газета «Либерасьон» цитирует в своем материале коллег Доминика Строскана по социалистической партии. Мартин Обри, генеральный секретарь партии и кандидат на предварительных выборах в стане социалистов, выразила надежду, что американское правосудие сегодня же выяснит всю правду о произошедшем, и кошмар для Доминика Строскана закончится. Другой кандидат социалистов, Франсуа Олланд, надеется, что все жестокие обвинения в адрес Доминика Строскана будут сняты, а вице-президент регионального Совета региона Иль-де-Франс Мишель Сабан предлагает приостановить процедуру предварительных выборов в социалистической партии с тем, чтобы Доминик Строскан, в случае, если дело против него будет закрыто, смог бы сказать свое слово. Напомним, что до его ареста в США Доминик Строскан считался наиболее удачным кандидатом от социалистов на президентских выборах в 2012 году. Доминика Строскана, возможно, выпустят на свободу, но обвинения с него не снимут. Это заголовок на сайте газеты «Фигаро». Если бывшего главу Международного валютного фонда и выпустят на свободу, он все равно не сможет покинуть территорию США до окончания процесса. Ему не вернут его паспорт. Сколько времени продлится его ограничение в передвижениях, будет зависеть от того, как прокурор отнесется к новым элементам в деле, пишет «Фигаро». Другая тема, о которой пишет французская пресса вот уже несколько дней, это вооружение Франции ливийских повстанцев. Вчера, накануне встречи, которая проходит сегодня в Москве между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Франции Аленом Жюпе, Сергей Лавров заявил, что Франция нарушает резолюцию Совета безопасности ООН. Сегодня в интервью французской радиостанции «Франс Интер» Ален Жюпе ответил на критику России и впервые официально подтвердил, что Франция снабжает оружием ливийских повстанцев.
Это не является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Население Ливии подверглось атакам со стороны сил Каддафи. Эти люди оказались в чрезвычайно опасной ситуации. И именно поэтому им были сброшены на парашютах медикаменты, продукты питания и оружие для самообороны в соответствии с резолюцией номер 1973. Наша цель – добиться того, чтобы гражданское население могло свободно выражать свое мнение, чтобы за это оно не подвергалось зверским расправам со стороны сил Каддафи, как это происходит сейчас. И мы, конечно, будем продолжать этого добиваться.
Первое снабжение оружием ливийских повстанцев написала газета «Фигаро» в статье под заголовком «Запад делает ставку на восстание оппозиции в Триполи». Вот уже несколько месяцев, как ливийские повстанцы блокированы в Мисрате и на Восточном фронте в Бреге. Силы Каддафи оттеснили их от прибрежной дороги, ведущей в Тунис. Лишь на западе повстанцы смогли продвинуться к горам Джебель-Нифуза, которые расположены южнее Триполи. Этим успехом они обязаны действиям Франции, которые наша страна до сих пор не придавала огласки, пишет газета «Фигаро». Речь идет о сбросе на парашютах оружия берберским племенам, которые живут в этой области Ливии. По мнению Парижа, отныне западная коалиция возлагает большие надежды на этот Южный фронт. Он мог бы стать стыковочным звеном, которое позволит разбудить оппозицию в столице Ливии – Триполи. В начале мая Франция осознала, что военная операция в Ливии зашла в тупик, продолжает «Фигаро». Тогда было решено начать сбрасывать на парашютах в район гор Джебель-Нифуза оружие – гранатометы, автоматы, пулеметы и противотанковые ракеты «Милан». До сих пор оружие ливийским повстанцам поступало воздушным путем в центр оппозиционных сил город Бенгази. Теперь французская армия решила непосредственно участвовать в вооружении повстанцев на юге страны, потому что другого способа просто нет, цитирует «Фигаро» высокопоставленный источник. Елизавета Алисова для «Радио Свобода», Париж.
Вы слушаете программу «Время свободы». 1 июля в Евросоюзе очередная смена государства-председателя. От Венгрии эстафета переходит к Польше, которая будет следующие 6 месяцев заниматься всеми текущими делами ЕС. Польша – одна из самых крупных и влиятельных стран новой Европы. Обещает развивать отношения с Украиной и Молдавией, сделать более близким стратегическое партнерство с Россией и развивать идеалы европейской демократии на Ближнем Востоке. Из Варшавы корреспондент «Радио Свобода» Алексей Диковицкий.
Подготовке к роли председателя Совета Европейского Союза в Варшаве посвящается много внимания. И это неудивительно. Польша, которая вступила в ЕС 1 мая 2004 года, будет председательствовать в Объединенной Европе впервые. Правительство и депутаты от правящей партии «Гражданская платформа» заявляют, что к этой функции Польша подготовлена хорошо. Оппозиция, как это часто бывает, придерживается противоположного мнения. Депутат Сейма от посткоммунистического союза левых демократов Тадеуш Винский.
Стабилизацию,
предсказуемость и полную нормализацию отношений, прежде всего с соседями, трудно переоценить. Мы ожидаем специальных парламентских дебатов с участием премьер-министра, что касается приоритетов и хода польского председательства в Европейском Союзе.
На тему приоритетов польской президенции в Унии oraz jej zakładanego przebiegu.
А 9 мая нынешнего года в Варшаве встретились руководители так называемой «тройки», то есть страны, которая будет председательствовать в ЕС с 1 июля, в данном случае Польши, и государств, которым выполнять эту функцию предстоит далее – Дании и Кипра. Премьер-министр Польши Дональд Туск. Уважая разные взгляды стран-членов Европейского Союза, мы будем стараться солидарно работать на пользу эффективных переговоров, что касается многолетнего планирования европейских финансов. Польша приступит к таким переговорам в самом начале своего председательства. В свою очередь, президент греческого Кипра Дмитрис Христофиас считает, что и Польша, и Дания, и его страна в ближайшие годы будут вынуждены заниматься прежде всего проблемами, связанными с ситуацией в Северной Африке. Наша главная цель – обеспечить улучшение социально-экономической ситуации населения и социальную справедливость во всем регионе. Следуя программам Европейского Союза, стоит обратить особое внимание на отношения с соседями, политику добрососедства, обеспечение мирного перехода к демократии. Официально Польша заявляет о трех китах своего председательства в Европейском Союзе. Во-первых, европейская интеграция как средство экономического роста. Речь идет о создании новой модели экономического развития Европейского Союза. Премьер Дональд Туск.
Не редукование бюджета Унии Европейской.
Нельзя допустить уменьшения бюджета Европейского Союза. Мы хотели бы, чтобы традиционно этот бюджет снова увеличился. Однако ясно, что против воли стран, которые являются основными донорами общеевропейского бюджета, этого не сделаешь. Поэтому мы понимаем, что это непростая задача. Нужно найти компромисс. И одна из основных задач нашего председательства – подготовить проект такого компромиссного решения.
Главных заданий польской президенции, чтобы зрębы такого поразумения сбудовать.
Во-вторых, безопасность Европейского Союза. И, наконец, в-третьих, европейская политика соседства. Последние события в странах Северной Африки и Ближнего Востока поставили Европейский Союз перед необходимостью выработки новой политики в отношении этих государств. Важным направлением польского председательства будет также программа Восточного партнерства, инициатором которого в ЕС вместе со Швецией была именно Польша. Глава польского правительства Дональд Туск, встречаясь с премьер-министром Молдавии Владимиром Филатом, заявил. Польша приложит все силы, чтобы и сейчас, и во время нашего приближающегося председательства в ЕС, а также и по его окончании, сделать все возможное, чтобы ускорить, насколько это возможно, процесс интеграции Молдавии с Европейским Союзом. Мы уверены, что это выгодно и Молдавии, и Польше, и всей Европе. Польское правительство рассчитывает также, что до конца нынешнего года Украина подпишет с Европейским Союзом соглашение о партнерстве и свободной торговле. Дальнейшее расширение ЕС – еще одна из задач польского правительства. Для Варшавы важно, чтобы в течение ближайших 6 месяцев Хорватия формально закончила с Брюсселем переговоры о вступлении в Европейский Союз. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сургута объявили 4 июля днем траура по погибшим в результате взрыва на гидроэлектростанции. Сегодня число жертв возросло до 5. Скончался еще один пострадавший. В больницах остаются 8 раненых. Районный суд города Вельска рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего совладельца ЮКОСа Платона Лебедева 26 июля, сообщила пресс-служба Архангельского областного суда. В России от рук радикальных националистов за 6 месяцев этого года погибли 14 человек, 58 пострадали. Такие данные привел сегодня правозащитный центр «Сова». В Сирии в ходе операции сил безопасности в регионе Джабаль-Аз-Завия с четверга были убиты 3 гражданских лиц, сообщают местные правозащитники. В провинции Нимрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мине пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. В Ираке в минувшем месяце число жертв актов насилия было рекордным за последнее время. По данным иракского правительства, в июне в результате взрывов и нападений погиб 271 человек, в том числе 155 гражданских лиц. В Польше сегодня проходят мероприятия в связи с началом первого председательства этой страны в Европейском Союзе. Председатель КНР, лидер китайских коммунистов Ху Цзинтао, считает коррупцию главной угрозой для Коммунистической партии Китая, отмечающей сегодня 90-летие. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о необходимости скорейшего начала демократических реформ в Белоруссии. Россия сняла запрет на поставки овощей еще из двух стран Евросоюза – Испании и Дании, сообщил сегодня глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы». Слушайте в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, здравствуйте, и вам слово.
Спасибо, Александр. Добрый вечер. В Тверской области сегодня открывается молодежный форум «Селигер». Что это? Возможность старта карьеры или пропагандистская операция по прорывке мозгов. В Москве проходит первый съезд Киносоюза. Чем эта организация окажется лучше Союза кинематографистов? Очередные судебные слушания по делу Доминика Стросс-Кана могут рассыпать позицию прокуратуры, и прямое включение из Нью-Йорка как раз придется на время итогового выпуска программы. В это время будет и проходить очередное судебное заседание по делу о бывшем главе Международного валютного фонда. Таковы основные темы программы. В конце выпуска расскажу о новой работе московского режиссера Варвары Фаер. Она ставит спектакль по пьесе итальянского писателя и драматурга Дарио Фо «Двуглавая аномалия». Премьера гротескной постановки в стиле комедии дель арте, как ожидается, состоится на сцене, известной своими экспериментами в области актуального театрального искусства Московского театра ДОК этой осенью. Я беседовал с Варварой Фаер о русской адаптации политической пьесы лауреата Нобелевской премии по литературе и связи ее с Владимиром Путиным. Давайте послушаем фрагмент.
Действующие лица – актриса и режиссер. Режиссер пригласил актрису участвовать в пробах, а затем в съемках политического гротескно-сатирического фильма. Актриса находится на распутье. Она вроде бы считает себя сторонницей Путина, яростной, при этом ради денег готова продаться и сняться в фильме антипутинском, но она колеблется. У режиссера задача снять этот фильм и высказать свою позицию.
Пьеса Дарио Фо называется «Двуглавая аномалия». А как будет называться ваш спектакль? Какой смысл вы вложите в его название?
Ну, «Двуглавая аномалия», там сюжет вот этого фильма, который режиссер предлагает актрисе, внутри сюжета самой пьесы, что происходит на вилле Берлускони, террористический акт, Путина убивают, Берлускони ранят, и по случаю оказавшиеся здесь неподалеку нейрохирурги срочно делают операцию для того, чтобы спасти жизнь Берлускони, вставляют ему правое полушарие мертвого, но еще теплого Путина. И через неделю этот Берлус-Путин, ну вот это существо, у которого одно полушарие Берлускони, а вот другое полушарие – это полушарие Путина, очнулся и начинает разбираться, кто он вообще, что с ним происходило, на ком он женат, женат ли он, что он делал в этой жизни.
Вы не боитесь, что если спектакль именно в такой интерпретации появится на сцене театра ДОК, то у администрации театра и у вас тоже могут быть проблемы?
Я не знаю, там вот в самой этой пьесе, в общем-то, заложено, что эти два шута, вот режиссер и актриса, они, в общем-то, оба довольно-таки сильно мандражируют и шутят на эту тему, что вот они сейчас тут наговорят, а потом будут поводы для судебного разбирательства там и так далее. Ну, не знаю, давайте посмотрим. Все же высказывают какую-то свою политическую позицию, но мы тоже имеем право ее высказывать.
Московский режиссер Варвара Фаер о своей новой постановке интерпретации пьесы итальянского писателя и драматурга Дарио Фо «Двуглавая аномалия». Подробнее об этой теме и рассказ о других актуальных событиях дня в итоговом выпуске «Времени свободы» в 20.07. Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю, программу готовит и ведет Андрей Шарый. Мы продолжаем «Время свободы». Сегодня в Тверской области открылся очередной молодежный форум «Селигер», организованный Федеральным агентством по делам молодежи при поддержке прокремлевского молодежного движения «Наши». В этом году на его проведение потратят рекордную сумму – более 200 миллионов рублей, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
Как ожидается, на берегу озера Селигер этим летом побывает около 20 тысяч человек из более чем 80 регионов России и 80 стран мира. Если раньше движение «Наши» не скрывало политической направленности лагеря, то в этом году слово «политика» осталось в названии лишь одной из тематических секций, а главной темой заявлены инновации и создание привлекательного образа России за рубежом. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик.
Предварительная программа форума, она еще подлежит достаточно серьезной коррекции, но уже известно, что в этом году у нас вновь приедут участники международной смены. Это ребята из лучших вузов мира. Оксфорд, Кембридж, Массачусетский технологический институт и многие другие. И в числе прочего они презентуют на форуме свои проекты, и лучшие из этих проектов будут профинансированы в том числе с помощью партнеров форума.
На проведение Селигера с каждым годом выделяется все больше средств. Увеличивается ли вместе с этим количество участников?
Вы знаете, сопоставлять количественную динамику и качественную динамику форума – это достаточно неправильно, на мой взгляд, потому что результатом форума из года в год становится в первую очередь количество соглашений, партнерских договоров, которые заключают участники на свои проекты с экспертами и гостями форума.
В прошлом году Селигер запомнился многим акцией молодежного движения «Сталь» под названием «Здесь вам не рады». Его активисты разместили в лагере инсталляцию с изображениями лидеров российской оппозиции и глав иностранных государств в обрамлении нацистской символики. Среди тех, кто был подвергнут обструкции, оказались глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева, президент Грузии Михаил Саакашвили, экс-руководитель Украины Виктор Ющенко, политики Эдуард Лимонов, Борис Немцов и другие. Я спросил пресс-секретаря «Наших», ожидаются ли в этом году на Селигере акции, которые могут вызвать в обществе сравнимый по силе резонанс.
В этом году на форуме ожидается насыщенная программа, в числе которой концерты молодых музыкантов, выставки молодых художников, работа лаборатории прототипирования ProLab у молодых инноваторов. У нас ожидается достаточно много мероприятий.
Сказала в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарь движения «Наши» Кристина Потупчик. Дмитрий Медведев на Селигере будет, как и в прошлом году. Его приезд ожидается 7 июля. Наверняка появится в лагере и главный идеолог «Наших» Владислав Сурков. При подготовке форума в этот раз вновь не обошлось без скандалов, связанных со спонсорами. Отказался спонсировать мероприятие, возглавивший недавно партию «Правое дело» бизнесмен Михаил Прохоров, который в 2010 году выделил на одну из программ Селигера около 10 миллионов рублей. Организаторы мероприятия записали в официальные спонсоры итальянскую компанию «Moleskine», знаменитого производителя записных книжек и другой канцелярской продукции, популярной среди творческой интеллигенции. Как выяснилось позже, со слов представителей итальянской компании, они всего лишь предоставили организаторам по их просьбе несколько десятков блокнотов. Опроверг свое спонсорство и значившийся в списке концерн «Мерседес». После скандалов прошлого года эксперты говорили о том, что Селигер и вовсе может быть отменен, но его проведению не помешала даже вспышка эпидемии африканской чумы свиней в Тверской области. Завершится форум ровно через месяц, 2 августа. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Мы продолжаем «Время свободы» и переходим к нашей рубрике «Сетевые разговоры».
В российской блогосфере обсуждают скандал вокруг увольнения обозревателя РИА Новости Николая Троицкого, известного в ЖЖ под ником Кутузов. Несколько дней назад Троицкий написал в своем блоге по поводу берлинского гей-парада.
Хочется надеяться и верить, что такой мерзости в России не будет никогда. Такой свободы и демократии мне не надо. Никакой толерантности не хватает. Поневоле думаешь о какой-нибудь мощной бомбе, которая убивала бы только педерастов. Честное слово, если бы все эти извращенные твари сдохли, земля стала бы намного чище.
Несмотря на то, что такие заявления в российской сети не редкость, блогер «Вроде ничего» обратился в РИА Новости с просьбой дать оценку этих высказываний. На запрос ответила руководитель пресс-службы Алла Надежкина.
РИА Новости разделяет возмущение блогеров комментариями политического обозревателя агентства Николая Троицкого, который на своей личной странице в живом журнале публично и в грубой форме выразил крайне негативное отношение к геям. Николай Троицкий является не просто штатным сотрудником РИА Новости, а известным политическим обозревателем агентства. На его личной странице в живом журнале, где он позволил себе недопустимые комментарии, есть прямая ссылка на персональную страницу на сайте агентства. Поэтому он грубейшим образом нарушил уже упомянутый кодекс корпоративной этики.
В результате Троицкий был уволен. Мнения блогеров разделились. Некоторые, как пользователь «Незнайка на Луне», согласились с решением руководителей информагентства.
Сама по себе гомофобия, конечно, не должна быть преступлением, и если бы его уволили просто за отрицательное отношение к гомосексуализму, это было бы примером отвратительной охоты на ведьм. Но публично выраженная агрессивная позиция, конечно же, несовместима с работой в мейнстримном информационном агентстве. Тут два вопроса, о которых можно спорить. Во-первых, является это призывом к насилию и разжиганием ненависти к определенной социальной группе? Можно лукавить, что это образное высказывание, и вообще таких бомб не бывает, но ненависть и желание насилия здесь явно присутствуют. Эта ступень пройдена. Во-вторых, это личный блог, а не рабочая статья. В данном случае разделение очень условно. Журналист – публичное лицо, и слова – его профессия. Большинство читателей в курсе, что колумнист Троицкий и блогер Кутузов – одно лицо. Во всяком случае, нет никаких попыток как-то разделить эти образы.
Но большинство сочли увольнение Троицкого неправильным. Среди них оказался и Ирек Муртазин, в недавнем прошлом осужденный за запись в своем блоге.
Мне категорически не нравится единомыслие. Это где верным и правильным считается только одно мнение. И Кутузов, уволенный из РИА Новости за запись в ЖЖ о берлинском гей-параде, и Mirror Breath, написавшая в своем ЖЖ о том, почему она идет на московский гей-парад, мои взаимные френды. И с Николаем, и с Леной знаком лично. И я поддерживаю и Николая, и Елену. И считаю, что они имеют право на свое личное мнение. И имеют право высказывать его, в том числе и публично, как минимум в своем личном ЖЖ. Это и есть главное отличие нормального общества от недоразвитого. В недоразвитом есть только два мнения – мое и неправильное. В нормальном каждый может иметь свою точку зрения на то или иное явление, может высказывать его, может отстаивать.
О том, что неплохо бы придерживаться своего мнения без мечтаний об уничтожении обладателей противоположного, в российской сети мало кто вспомнил. В связи со вчерашней забастовкой учителей и других работников бюджетной сферы, протестовавших против изменения схемы начисления пенсий и повышения пенсионного возраста, в блогах много сожалели о гражданском расколе и необходимости национального единства, но чтобы его достичь, требуется революция. Так, по крайней мере, получается у автора блога «Бэджет» на сайте «Экономист».
Министр образования, консерватор Майкл Гоув, в последнее время не устает повторять, что результатам британских экзаменов нельзя верить в силу невиданной инфляции оценок. По его словам, в Англии результативность школ год от года не меняется, тогда как в других странах демонстрирует головокружительный рост. Только половина английских учащихся выходит из школы с достойной оценкой по английскому и математике, и только 40 из 80 тысяч учеников из беднейших семей поступают в Кембридж или Оксфорд. Словом, сохранение сложившегося положения дел означало бы моральный провал. Однако другой нашей национальной особенности Майкл Гоув должного внимания не уделяет. У нас ведь есть не только огромное количество плохих школ. Лучшие школы мира тоже находятся в Англии. Только они частные. Образовательный апартеид – одна из самых безумных вещей в современной Англии. Даже минимальное сокращение разрыва между частными и государственными школами было бы огромным благом. Если Майклу Гоуву удастся подтянуть до среднего уровня худшие школы, он войдет в историю как великий реформатор. Но если бы ему удалось разделить понятие блестящего образования и привилегированного положения в обществе, его вспоминали бы как революционера.
Блогера сайта Spectator Джеймса Форсайта однодневная забастовка учителей заставила задуматься даже не о революции в школьном образовании, а о необходимости великой географической переориентации Британии. Он пишет:
«Должны ли мы сейчас довольствоваться тем, что мы падаем чуть медленнее, чем вся остальная Европа? Или лучше подготовиться к жизни в новом мире, где центр экономического роста смещается на восток? Именно в этом контексте следует вести разговор о Евросоюзе. На улице Уайтхолл слишком часто находят ложное утешение в том, что Британия то здесь, то там оказывается лучше Европы. Это все ничего не значит. Европа в упадке, и быть первым в Европе все равно, что быть самой высокой горой в Голландии. Быть лучшим в Европе уже недостаточно».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Власти Сургута объявили 4 июля днем траура по 5 погибшим в результате взрыва на гидроэлектростанции. В больницах остаются 8 раненых. Районный суд города Вельска в Архангельской области рассмотрит ходатайство об условно-досрочном освобождении Платона Лебедева 26 июля. В России от рук националистов за 6 месяцев этого года погибли 14 человек, 58 пострадали, сообщили правозащитники из центра «Сова». В провинции Немрос на юго-западе Афганистана сегодня подорвался на мини пассажирский автобус. Погибли не менее 18 человек. Председатель КНР Ху Цзиньтао считает коррупцию главной угрозой для коммунистической партии Китая, отмечающей сегодня свое 90-летие.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Селигер во время чумы.
Комментарии экспертов.
Культуролог Ольга Родинская. Театр «Любимого» дошел до финала.
В блогах «Свободы».
Сергей Солодкин о программе «Провокация».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Мы продолжаем время «Свободы» и переходим к новостям экономики. Центробанк России в четверг принял решение сохранить пока на прежнем уровне базовые процентные ставки по кредитам, хотя с начала года они уже дважды повышались. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Сининский.
Совет директоров Центрального банка России решил сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых базовую ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. В сообщении Банка России отмечается, что это решение принято на основе оценок рисков инфляции, а также перспектив экономического роста. К концу мая годовая инфляция в России составила 9,6%. А к концу июня 9,4%. В этом снижении в какой мере проявились не столько сезонные, сколько иные факторы? Из Москвы главный экономист инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов.
Мне больше представляется, что все-таки это не совсем сезонный фактор, а это фактор, который связан с таким незначительным замедлением экономики в целом. То есть, если мы, например, посмотрим на динамику ВВП, то мы увидим, что в первом квартале в среднем за квартал это 4,1%. Если мы посмотрим на апрель, то по оценке Минэкономразвития это снижение до 3,3%. В мае ВВП несколько вырос до 3,8%, но налицо некое снижение темпов роста ВВП во втором квартале, и, на мой взгляд, это связано с ростом налоговой нагрузки в начале года. Соответственно, вот снижение темпов роста экономики, оно влияет на цены в сторону замедления темпов их роста. Отчасти вот мы наблюдали подобного рода эффект, скажем, в первой половине прошлого года, когда инфляция точно так же снижалась, что было связано, в общем-то, с достаточно негативным воздействием экономического кризиса 2009 года.
В мае, по официальным данным, реальные доходы населения сократились в России сразу на 7% в годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года. И такой фактор скорее способствует замедлению роста цен. С другой стороны, за 5 месяцев года объемы кредитования компаний выросли более чем на 6%, а кредитов частным лицам почти на 9%. Такой фактор скорее проинфляционный. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я считаю, что инфляция сейчас больше диктуется скорее предприятиями и производителями, потому что вот спрос все равно растет, потому что у нас все равно есть повышение реальных располагаемых доходов. Оно, конечно, существенно медленнее происходит, чем до кризиса, но, тем не менее, доходы продолжают расти. И действительно у нас есть рост кредитования, но тоже гораздо медленнее, чем до кризиса там просто. А вот мне кажется, у компаний, если они до кризиса еще имели возможность как-то какие-то мощности догружать, как-то инвестировали, то сейчас инвестируют. Нет. И вот этот вот рост спроса, он заставляет компании просто повышать цены. Они с момента кризиса фактически перестали инвестировать, и, естественно, у них нет возможности нарастить объемы выпуска, чтобы удовлетворить растущий спрос, они вынуждены реагировать ростом цен.
Само по себе решение Центрального банка воздержаться пока от нового повышения своих процентных ставок означает ли, что Банк России в какой-то мере сократит объемы своих операций на валютном рынке, то есть скупки долларов, для которой печатаются новые рубли? И сколь в целом значим этот фактор для общего роста цен в России сегодня? Алексей Девятов, компания «Уралсиб Кэпитал».
Центральный банк все-таки в данный момент в большей мере уделяет внимание борьбе с тем, что они называют чрезмерное укрепление рубля, и объемы покупок Центрального банка на валютном рынке, они не то чтобы чрезмерно большие, но измеряются там миллиардами долларов, и это до некоторой степени разгоняет инфляцию. В том, что касается ставок, мне кажется, что здесь Центральный банк взял некую паузу, я думаю, ну как минимум до осени, и вот это опять же связано с тем, что во втором квартале экономика замедлилась, и в этом случае Центральный банк боится повышать ставки, чтобы не навредить росту экономики, поэтому то повышение налогов, которое достаточно негативно отразилось на экономике, Центральный банк пытается мерами монетарной политики, в частности, не повышая ставку сейчас, сгладить, насколько это возможно.
Нынешнее замедление темпов роста потребительских цен позволяет предположить, что и в целом в течение 2011 года они могут оказаться меньшими, чем представлялось еще недавно. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
У меня вообще по инфляции достаточно такое комфортное ощущение, потому что сейчас мы уже видим, что замедляются темпы инфляции в годовом выражении. Единственный фактор риска, о котором бы я подумала, это, конечно, валютный курс, потому что, ну, пока цена на нефть достаточно стабильная, но, тем не менее, настроения на мировых рынках, они очень неоднозначные, есть такие негативные ожидания по поводу состояния экономики США. Если это придет к падению цен на нефть, то, конечно, мы можем увидеть ослабление курса рубля, а ослабление курса рубля – это всегда инфляционный фактор для внутренних цен. Поэтому вот это, мне кажется, такой основной фактор риска. Мы не знаем, когда он может проявиться, но он по-прежнему существует.
Банк России решил сохранить пока на прежнем уровне 8,25% годовых свою базовую процентную ставку рефинансирования по однодневным кредитам ЦБ коммерческим банкам. С начала года эта ставка дважды повышалась с уровня 7,75%. Для сравнения, действующая базовая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%, в Японии от 0 до 0,1%, для 17 стран еврозоны 1,25% годовых.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня в рубрике «Общественное мнение» мы предлагаем вашему вниманию материал из серии «Социологические портреты». Вас ждет рассказ об Игоре Коне. Игорь Семенович скончался в апреле этого года на 83-м году жизни. Рассказывает Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Игорь Кон всю жизнь с редкой смелостью исследовал темы, на которые российское общество пристально смотреть не хотело. СПИД, однополая любовь, сексуальное просвещение – вот лишь некоторые из них. Об ученом вспоминает профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов.
Кон был ученым мирового масштаба, человеком высоких гражданских взглядов и личностью, демонстрировавшей своим поведением и отстаивавшей в своих работах высочайшие стандарты нравственности. Кон был удивительно одаренным в интеллектуальном отношении человеком, можно сказать, самородком. Говоря о гениальности применительно к ученым, часто отмечают их раннее, как бы подаренное от рождения, определение ими собственной области приложения интеллектуальных усилий. Самостоятельное проникновение в нее и быстрое освоение базовых знаний. Нечто подобное обнаруживается и в биографии Кона. Живя в годы войны с матерью на территории Чувашского пединститута, он получил возможность пользоваться институтской библиотекой. В его воспоминаниях есть фраза: «Никогда в жизни я не читал так много и продуктивно, как в 6-7 классах». Он сдал экстерном экзамены за старшие классы и в 15 лет стал студентом исторического факультета. В 1944 году Конс Матер вернулся в Ленинград, перевелся в педагогический институт и через 3 года, то есть 19 лет, с отличием закончил его. В 1950 году он защитил 2 кандидатские диссертации, одну по истории, другую по философии. В 30 лет Конс стал доктором философских наук. Конс был ученым редкостной для нашего времени эрудиции. Это позволило ему успешно работать по разным темам и в разных науках. Он был философом и социологом, психологом и историком науки, антропологом и сексологом.
Что бы вы отметили среди главного страшного, сделанного Игорем Коном?
Очевидно одно. Им сделано очень много. Кон один из, возможно, дюжины, может быть, десятка человек, которых с полным основанием можно считать создателями современной отечественной социологии. Моментально классикой стала его книга «Социология личности», опубликованная в 1967 году. Сразу же переведенная на многие языки и положившая начало этому направлению социологических исследований. В стране, где человек десятилетиями был лишь работником, членом различных общественных организаций, жителем города или деревни, членом семьи и прочих массовидных образований, он первым сказал, что человек еще и личность, со своими интересами и ценностями, со своим отношением к жизни. В 1966 году в «Новом мире» Александра Твардовского была опубликована статья «Кона. Психология предрассудка», где были показаны социальные истоки национальных предрассудков, в частности, антисемитизма. За 40 лет до начала перестройки Кон писал, что на крутых поворотах истории при возникновении определенных трудностей межнациональные конфликты дают себя знать. Он оказался прав. Много позже теоретические положения этнопсихологии были развиты им при объяснении нетерпимости людей к тем, кто не такой, в том числе к представителям однополой любви. Кон осознавал, что своими работами в области сексологии он породит зону социальной напряженности. Более того, в определенных кругах общества, в том числе среди консервативной части православной церкви, ненависть к себе. Но он понимал природу социального прогресса и верил в правоту своего дела. Кон не только оставил нам свои многочисленные работы, но дал пример осознанного мужества ученого, мужества интеллекта. Мало кто из социологов может сказать, что своей работой он реально помог хотя бы одному человеку. Книги Кона уже помогли и будут помогать. Они спасли от суицида юношей, переживавших свою сексуальную особенность, оберегли многих от СПИДа, помогли большому числу родителей понять своих детей. Игорь Кон много успешнее других связывал российскую социологию с мировой. Его смерть заметно и надолго ослабит эту связь.
Об Игоре Коне рассказал профессор Борис Докторов, создатель сайта, посвященного биографиям российских социологов. В последнее время Игорь Кон работал над книгой под названием «Бить или не бить», в которой исследовал опыт применения телесных наказаний в разных странах мира и отношение к ним в различных культурах. Книга должна скоро выйти в свет в московском издательстве «Время».
Рубрика «Общественное мнение», которую подготовила Вероника Баде, завершила эти часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виталий Портников. А в гостях в киевской студии «Радио Свобода» бывший посол Украины в Беларуси, бывший заместитель главы секретариата президента Украины Роман Бессмертный. А три последних часа с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Аркадьева и Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы против того, чтобы во фронт вступали по разнарядке, чтобы работа...
Большинство задержанных отпустили без составления протоколов. Однако несколько десятков...
В ходе этих контактов мы говорили и будем говорить о важности...
Для меня сейчас закончится это. Я с ними работать не хочу.
Я хорошо себя чувствую. Наше моральное состояние тоже...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».